Харе Кришна, рады всех видеть. Сегодня у нас не так много народа. Наверное, все просто завтра на праздник придут, да? Завтра же день явления Гасвами Махараджа. Ну, хорошо, что мало. Это есть возможность, значит, как бы пообщаться в таком нормальном узком кругу. А давно вы приехали в Абхазию вообще? Сколько времени пребываете?
В этом году?
Ну вот да, сейчас вот давно.
Сколько? 3 недели?
Месяц.
Ну, уже 3 недели здесь, да?
Ну, до осени здесь.
А, вы с таким настроением на...
Я в прошлом году здесь сезон жила. Ну, периодически живем.
Сезон лето, лето все.
Да.
Именно в Гаграх там живете, да?
Да, да.
Ну хорошо, а что сюда привело? Вот именно в наш храм. Ну, какая-то же была у вас мотивация.
О, да, я же на Кисельный переулок ездила, и я когда узнала, что здесь тоже есть, очень хотела подъехать. И решила взять, тоже познакомить.
Ну.
Они заинтересовались. Я не знаю, я всегда слушаю себя, и если куда-то меня ведет, я просто иду и наслаждаюсь этим. Я всегда так делаю.
Ну, что-то же, просто когда мы идем куда-то, да, у нас, в принципе, есть такой некий посыл, либо что-то узнать, либо что-то сделать, еще, ну, то есть... Да давай про нам право, Рекиш. Рекиш. Просто, может, какие-то у вас вопросы есть вот конкретно, то есть вот пришли вот в храм, да, вот вы что-то хотите узнать. Вы не стесняйтесь, на самом деле, здесь кого у нас. Узкий круг, на самом деле, очень такое место, ну, скажем так, с одной стороны доступное, с другой стороны не все могут попасть сюда, как и на Кисельный, в принципе. Вроде в центре города, как бы.
Если люди сюда попадают, значит, это для чего-то нужно.
Конечно. И смысл в чем, что везде, как бы, реальность, она разделена на разные этапы. Есть высшая реальность, есть более низшее проявление этой же самой реальности, есть еще более низшее проявление. И на каждый уровень реальности есть нужен определенный допуск, на самом деле. Просто так, ну, невозможно никуда попасть, на самом деле. Ну, допустим, скажем, самое святое место Вриндаван. Да, казалось бы, ну что там такого, пошел, купил билет на самолет, открыл себе визу и полетел. Но это с внешней точки зрения. Но не каждому удается туда попасть. Просто не складывается. В первую очередь даже человек скажет, а зачем мне туда ехать, поеду лучше в Испанию куда-нибудь.
А, вот.
Ну, образно говоря.
Сам отказывается.
Ну, вариантов много. Либо отказ дают, либо сам отказ, либо еще что-то, либо находятся другие кучи дел. Так человек, он может жить, и в конце концов, ну, он умирает с желанием поехать куда-то, но так и никуда не едет, на самом деле. У нас вот наш ачарья всей миссии, Шива Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж, он как-то, ну, рассказывал историю, он в Навадвипе ходит по, ну, окрестным местам, там города, деревни, проповедует. И каждый постоянно приглашает людей съездить в паломничество в Вриндаван, в Индии. Вот люди говорят, что вот, ну, сейчас вот, может быть, на следующий год, на следующий, говорит, вот, говорит, у нас там сын женится там, или дочка там замуж выдаем, еще что-то. Мы на следующий год пойдем. Потом там дети появляются, они не могут поехать. Потом еще что-то появляется, и люди не могут поехать. И так у людей проходит жизнь, и они так и не могут поехать, ну, в святое место поклониться, сделать какое-то. Единственное необходимое действие в этой жизни, потому что все остальные действия в этом материальном мире, они, по сути, бессмысленны. Люди живут, проживают просто своей жизнью, удовлетворяя просто какие-то обычные бытовые потребности, там, еда, солнце, укрепление, оборона, как бы, ну. И с этим они проживают. И находятся в такой некой иллюзии, что в этом и предназначение жизни. И фактически очень мало из людей, кто задумывается вообще о, ну, о подлинном смысле жизни. Вообще, а зачем этой жизни? Мы сегодня как раз Бхагавад-гиту утром читали, там стих такой известный, что один из тысяч, из многих тысяч едва ли задумывается о своем подлинном предназначении. И среди тех, кто задумался о своем подлинном предназначении, едва ли один из этих многих-многих тысяч, кто задумался об этом, пойдет по пути духовной самореализации. И среди тех, кто из многих-многих тысяч и миллионов, которые пошли по пути духовной самореализации, едва ли один дойдет до осознания самого себя. А из тех, кто осознал себя, едва ли один поймет свои подлинные взаимоотношения с Кришной. Знаете, это на самом деле, ну, довольно-таки редкий вариант. Мы поэтому и спрашиваем, ну, ну, казалось бы, просто тот храм в Сухуми там можно достичь, но не так на самом деле.
Кроме нас здесь никого нет.
Да, в этом вопрос, что, ну, собирается тут, ну, 10-20 человек, да, там в праздники там, может, 50 человек придет, 60, но в Москве там соберется там 200 человек там, да. Вот, ну, большой фестиваль, ну, скажем, мы организуем где-то, у нас бывает там собирается 20-30 тысяч человек, да. Но по сравнению с общей массой людей этого мира, это вообще ни о чем, как бы. То есть большинство людей, в чем эти фестивали, когда собираются, там большинство людей интересуются там чисто, ну, какими-то поверхностными вещами, там музыка, там пение, какое-то художество, творчество какое-то. Но самой сутью, для чего мы все это проводим, для чего мы этим занимаемся, для чего мы сидим, скажем, на этой горе тут, ну, и чем мы тут занимаемся, ну, большинство людей, они просто даже не понимают, на самом деле. Даже не то, что понимают, не понимают, даже и не задумываются, на самом деле. Ну, сидят там какие-то ребята и сидят, как бы. Ну, а мы, на самом деле, ну, не, мы не говорим, что мы тут святые какие-то там или еще, что-то мы там, что-то мы обрели. Но мы знаем, что наши учителя, они святые. Вот в чем дело.
Даже не все, кто сидят.
Да, да. Даже те, кто сидят. Поэтому, как бы, мы сидим здесь. Почему? Потому что мы соприкоснулись в свое время с чем-то подлинным, да, с какой-то духовной реальностью. И наш Гурудев, он нас попросил, если вы до какой-то степени почувствовали вот этот вот такой, вот этот вкус, духовный вкус, вкус духовной жизни, духовной практики, то попробуйте делиться этим с другими людьми. То есть он практически всегда говорил, занимайтесь духовной практикой и проповедью. То есть мы вот этим занимаемся, мы здесь практикуем и другим людям проповедуем духовную жизнь. Ну просто это как бы все общие слова. Вот просто, ну, вообще Гурудев, он всегда говорил, что когда его спрашивали, а в чем, что, чем вообще вы занимаетесь вообще, в чем заключается ваша жизнь? Он говорил, у нас цель очень простая. Служить Господу, потому что Он прекрасен. Причем из любви. То есть, ну, с внешней точки зрения, очень простые слова, да, отсюда такого. Есть Господь, есть живое существо. И, в принципе, ну, это Его естественное предназначение служить этому прекрасному Господу из любви. Вот, и, в принципе, для простых людей это очень просто, на самом деле. И, как правило, простые люди, они приходят и начинают просто служить Господу, как бы ни о чем особо не думают. Как бы, просто они понимают, что это и есть смысл человеческой жизни. Но для сложных людей возникает проблема, потому что они хотят все усложнить, как бы они хотят, а почему это так просто? Почему это всего повторяете три слова каких-то там, да, и это самая высшая духовная практика? Что это за Харе Кришна там? Нужно что-то посложнее там, хотя бы Гайтри почитать там, еще что-то там, какие-то мантры, мудры закрутить, какие-то асаны принять, как бы. Ну, и люди как бы сами себе начинают усложнять жизнь, на самом деле. А само по себе бхакти-йога, она самая простая и в то же время самая сложная. И сложность, ее заключается именно в простоте. То есть, что она вот простая по своей сути. Ну, может быть, вы что-то хотели все-таки узнать. Вот просто конкретно, чтобы это, именно ваше это есть. Ну, можно что-нибудь, мы можем либо вам что-то рассказать, либо вам вопросы задать какие-то тоже. Просто вот мы когда зашли сюда, я слышал Таруни, Дидье сказала, говорила, что у вас какие-то вопросы, сейчас Махараш придет, он вам ответит. Я поэтому как бы так и подумал, что у вас какие-то вопросы есть, может. Хотите, задайте, если сможем, ответим.
Ну, с удовольствием послушали бы. Не знаю, какие вопросы задавать.
Ну, все понятно уже, да? То есть вы готовы уже заняться духовной практикой?
Я занимаюсь духовной практикой. Я не знаю, девушка, может быть, ничего не понятно вообще.
Не настолько знакома, чтобы задавать все вопросы.
Им да, вообще ничего не понятно, поэтому они не знают, что спросить.
Понятно. Тогда... Хорошо. Тогда начнем с, ну, с простого. Как бы. Потому что если непонятно вообще ничего, нужно с чего-то начинать.
Я просто молчу.
Ну, хорошо. Что такое духовная практика? Просто ну, нужно, в первую очередь, прежде чем начать какой-то разговор, нужно определиться ну, с положениями. То есть, потому что под разными, под одними и теми же словами. Да, разные люди, они понимают разные вещи, как бы. Сейчас мы можем что-то наговорить, а люди, как бы, поймут что-то другое, как бы, совершенно. Поэтому первое положение, вот мы начали говорить о духовной практике. То есть мы с самого начала затронули момент, что единственная духовная практика, которая, ну, скажем, такое слово, может быть, не очень хорошее, работает в Кали-Юге, это Хари Кришна, воспевание Хари Кришна Махамантры, особенно совместно. Что такое духовная практика? Вот как вы понимаете? Хорошо.
Ну, простите, но да. Не то, что я там не хочу с вами пообщаться, но как-то вот, вот так сейчас. Я любитель поговорить, я говорю очень грамотно, очень много, и все много рассказываю.
Ну, хорошо, тогда другой вопрос. Что такое духовная жизнь? Ну, просто есть этот мир, да, он подразумевает того, что... Он материальный, здесь люди живут в материальной жизни. Да, есть такое выражение, как духовная жизнь. То есть чем эти два мира, эти две жизни отличаются, духовной от материальной?
Ну, нет привязок к материальной.
Бхакти духовная жизнь. Не знаю. Я кроме бхакти ничего не знаю. Поэтому я и практикую, поэтому я... А как это объяснить, я не знаю.
А у вас инициации нет еще?
У меня есть, но у меня не... другой учитель дал инициации.
А кто? В какой линии?
Снатан Дхарма, потомственный брахмин, семи брахминов. Прахаш и Гурдаджи.
Это где вы получали?
Под Москвой я получала. Он еще в Индии.
Ну, имя Пракаш, оно говорит об имперсональной технике. То есть об имперсональном аспекте, ну, то, что он практикует.
Санатану Дхарму он практикует. Это же изначально как вечная духовность переводится. Вот, тоже. Даже много мантры и все. Не знаю, учителя же они, наверное, разные есть. Разные ветки. Сампрадай и все это.
Ну да, разные аспекты. Ну, хорошо, давайте так. Мы просто скажем, что подразумеваем мы под духовной жизнью, под духовной практикой, потому что так будет, наверное, проще. Потому что, ну, есть материальная жизнь, и она заключается в том, что люди, они рассматривают этот мир, и все, что в нем есть, там, природу, какие-то достижения, творчество, там, художество, интернет, кино, там, противоположный пол, как источник собственного наслаждения, то есть как потребители. То есть у нас даже мир потребителей, да, там, защита прав потребителей. То есть и в этом слое потребителя выражается вообще вся материальная жизнь, что люди, они этот мир потребляют. То есть они пытаются выжать из него максимум каких-то наслаждений. И в этом заключается иллюзия на самом деле. То есть что не то, что этот мир иллюзорен, этот мир он реален на самом деле. Но иллюзия заключается в том, что люди его используют для себя. духовная жизнь, вот, ну, можно по-разному определять, ну, в свое время мы встретились с таким как бы высказыванием Сила Бхактинода Такура, как он это выразил. Он сказал, что духовная жизнь – это когда вечное, трансцендентное живое существо, бесконечно маленькое, пытается, вернее, не пытается, а удовлетворяет с любовью высшее, верховное, трансцендентное живое существо Господа. То есть, причем в каждый момент времени она знает, что это трансцендентное живое существо, верховная личность, чего она хочет, и она в каждый момент времени удовлетворяет это живое существо. Это духовная жизнь в своем чистом аспекте. Ну, может быть, как бы сложно понять, как бы сразу так сходом вот эти вот выражения, но в принципе смысл заключается в том, что есть трансцендентный Господь, да, который пребывает вне нашего восприятия, вне наших чувств, он в своем субъективном мире пребывает. И существует трансцендентное живое существо, бесконечно маленькое. То есть, чем мы отличаемся? То, что Господь, он, в отличие от нас, он может вступить во взаимоотношения со всеми живыми существами одновременно. Поэтому он и Господь Верховный. А мы, будучи крошечными частицами, у нас это ограничено, мы можем вступить, ну, с кем-то в отношения. Но в то же время мы можем вступить и с ним в отношения. И Господь, Верховная Личность, он дает право нам выбирать, с кем нам вступать в взаимоотношения, с ним или с другими живыми существами. И вот когда живое существо, оно решает развивать взаимоотношения с ним, а в большей степени это относится, если, ну, мы будем делать понимание отличия между духовной практикой и духовной жизнью, то духовная жизнь, она заключается в том, что живое существо знает свои взаимоотношения с Господом и постоянно находится в этих взаимоотношениях. А вот духовная практика, она заключается в том, что живое существо, оно, может быть, до какой-то степени знает эти взаимоотношения, может догадываться об этих взаимоотношениях, может пошло по пути развития этих взаимоотношений. И оно занимается какой-то духовной практикой, ну, в определенной традиции, для того, чтобы эти отношения возродить. И мы вот этим и занимаемся, на самом деле. Мы занимаемся духовной практикой, потому что в какой-то момент в своей жизни, ну, нам, в наше сознание пришло вот эти вопросы глобальные вообще. Кто я на самом деле, да, как живое существо? Что я здесь делаю в этом материальном мире? Что такое этот материальный мир? Что он из себя представляет? Какие у меня взаимоотношения с этим материальным миром? И какие должны быть с этим, отношения с этим материальным миром? Откуда этот материальный мир взялся и как он должен быть на самом деле использован по-настоящему. И живое существо, которое вступило на путь духовной жизни, оно в какой-то момент времени начинает понимать, что этот мир, он предназначен не для ее удовлетворения души, а он предназначен исключительно для, как ингредиента для служения Верховной Личности. И тогда происходит полная трансформация, да, то есть от потребителя к вечному божественному слуге Господа. И это положение для живого существа, оно на самом деле естественно. Но первый постулат, который, ну, должны понять, если мы пытаемся вступить на духовный путь, это то, что мы, как живое существо, мы вечны по своей природе. Мы вечные души. На санскрите это название слова джива. То есть, и мы живем в теле, как в биороботе. То есть мы перевоплощаемся из одного тела в другое в зависимости от своих желаний и в зависимости от своей кармы. То есть у живого существа на протяжении жизни есть какие-то желания, оно удовлетворяет эти желания. В момент смерти оно приходит с определенными желаниями. И в соответствии с тем, что оно делало в этом мире, хорошее либо плохое, оно перевоплощается в следующее тело. И задача живого существа задуматься на самом деле, а в чем мой подлинный смысл человеческой жизни. Если живое существо задумывалось над этими вопросами, оно в какой-то момент времени встанет на этот духовный путь своего духовного самосовершенствования. Но удивительно, что в этом мире, ну, люди, они, чтобы получить какую-то, ну, скажем, профессию, идут в институт, в университет, да, учатся там 6-7 лет, потом выходят на работу, еще лет там 10 практикуют, именно на работе обучаются чему-то, да, вот, и в конце жизни, возможно, они становятся профессионалом в какой-то области, там профессионалы-художники, профессионалы-дизайнеры, профессионалы-музыканты, профессионалы-строители, профессионалы-повара, как бы, да, но смысл заключается в том, что перед тем, как достигнуть этого профессионализма, они прошли путь обучения, причем довольно-таки длительный. И самое интересное, что многие люди, они думают, что духовный путь это, причем нужно определиться, что духовный вообще путь, духовная наука, это самая сложная наука, нет ничего сложнее, чем духовная наука. Но люди думают, что вот эту духовную науку, ее можно постигать напрямую. То есть вот, ну, как бы, там, либо напрямую с космосом, либо еще как-то. И это такое очень, ну, очень распространенное заблуждение, которое бытует среди людей. И, в принципе, ну, может быть, для них это нормально, как некий подготовительный этап к чему-то подлинному. Но если человек действительно хочет серьезно заниматься духовной жизнью, он рано или поздно все равно должен озадачиться этим и найти себе духовного учителя для того, чтобы действительно серьезно заняться именно постижением духовной науки. Вот, что хотелось бы сказать. Поэтому с чего начинается духовный путь? Духовный путь начинается, на самом деле, с кризиса. У большинства людей он начинается с кризиса. Но веды говорят, что есть четыре типа людей, которые встают на духовный путь развития. Это люди, находящиеся в страданиях, в беде. Второй – это наиболее многочисленная группа людей, которые обращаются к Господу. Второй тип – это люди, которые ищут каких-то материальных благ, богатств каких-то. Они встают на духовный путь, потому что они в какой-то момент времени поняли, что если просить у кого-то, то нужно просить у Бога, потому что Бог, Он все дает. Вот. Третий тип людей – это люди любознательные, которым все интересно, их поменьше. И четвертый, самый такой малочисленный тип людей – это люди, которые ищут абсолютную истину. То есть, ну, для них однозначно, они сразу же родились, для них путь нарисован, они ничего не хотят в этом мире, для них одна цель, только познать, что такое абсолютная истина. Вот. Но большинство людей, они приходят в духовной жизни через такой глобальный кризис, когда они находятся в момент отчаяния, они понимают, что жизнь в материальном мире, она полностью бессмысленна, что за все в этой материальной жизни нужно платить жестокую цену, платить страданиями, и тогда живое существо, оно начинает молиться Господу, оно говорит: Господи, направь меня на путь истины, открой мне какое-то новое восприятие реальности, чтобы я могла нормально существовать в этом своей самости. И тогда Господь начинает отвечать живому существу. Пока этого желания нету, ну, смысла говорить о какой-то духовной практике или о духовной жизни вообще нету на самом деле. Пока у человека есть желание, ну, наслаждаться этим материальным миром, вступать в этом мире в какие-то взаимоотношения с какими-то реалиями этого мира, а Господь, Он просто из своей любви не возражает. То есть Он изначально, Его проявление любви – это свобода.
Делайте, что хотите, да, играйте.
Да, то есть делайте, что хотите, играйте тут сколько хотите. Если вы не хотите со мной ничего общего иметь, вы можете играть. Вот вам огромный мир, полный игрушек, как бы. Выбирайте себе игрушки. Да, да. И живые существа, они этим занимаются. Многие часто спрашивают такой вопрос, а, ну, каким образом мы попали в этот мир тогда, да? Вообще, ну, веды говорят, что этот материальный мир, он занимает всего 1/4 от творения Бога. Вот 3/4 – это духовный мир. И материальный мир, он, ну, можно сказать, маленький, вот, но его еще называют Дэвид Хамой, да, или тюрьмой материального мира, которая заведует Дурга Деви. То есть Дэвид Хама, Деви, и руководит материальная природа, которая живых существ обуславливает, надевает на них кандалы их материальных привязанностей, их материальных иллюзий, живое существо находится, ну, каждое живое существо находится, на самом деле, в своей собственной камере, и камера – это тело, на самом деле. То есть мы все находимся в этом положении. Вот и каким образом мы попали в это положение? И Шрила Сиддхар Махарадж, наш парамгуру, он объясняет, что все души, они пребывают в изначально в этом бесконечном сиянии Брахмаджоти Господа, то есть имперсональный свет, который исходит от личности Бога. То есть это предвечный свет или там нирвана, по-разному его как бы называют. И все души, они находятся там в неком таком недифференцированном состоянии, когда у душ нет ни желания, ничего, такое некое состояние, ни плюс, ни минус, состояние нуля абсолютного. И вот в какой-то момент времени, нам сейчас, ну, это не так важно, но в какой-то момент времени Господь инициирует духовное живое существо в желание, в действие. То есть и перед живым существом стоит первый выбор. То есть выбор заключается в чем? Либо живое существо сознательно вступает в лилу Господа и занимает свое естественное предназначение, как он, Шрила Сиддхар Махарадж, он говорит, оно говорит, лучше служить, ну, скажем, образно говоря, в раю, чем править в аду. Да? То есть у живого существа есть вопрос, служить или не служить. И вот живые существа некоторые, они просто завидуют Богу. Они говорят, ну а что это мы будем служить тебе? Мы хотим быть такими же, как ты. И Господь, Он любит нас, как бы. Он говорит, ну, хотите быть господами, пожалуйста, вот вам целый мир, этот мир Дэвид Хама, и здесь пытайтесь стать господами. И здесь, если мы, ну, внимательно будем наблюдать за людьми, ну, просто за любыми там, за начальниками, за бизнесменами, там, за художниками, за уборщицами, да, поймем, что каждый хочет тем или иным образом быть Богом в этом мире. Даже самая последняя уборщица, она хочет быть Богом, на самом деле, рулить, как бы. Да,
вот.
Хотя бы над кем-то,
хотя
да.
Хотя бы над животным, что-то, обрезать дерево, там, что-то прекрасное.
Не важно над чем, да, но все да, хотят быть вот господами.
Такого я замечала. Хотя бы хоть что-то, вот хоть чуть-чуть.
И
получить эту дозу.
И это называется на санскрите хридрогом, болезнь сердца. То есть это болезнь всех живых существ этого материального мира. И духовный путь живого существа начинается с момента, когда живое существо начинает осознавать, что оно просто больно. Понимаете? Пока человек не понял, что он болен, он не будет лечиться. По алкоголику, если он, ну, если он не понял, не захочет лечиться, ему без толку объяснять, что он алкоголик. Говорит, я могу выпивать там 3 бутылки водки, мне ничего, как бы. Говорит, какой я больной, я держу себя в контроле, в полном. Я могу как бы там пить, есть, как бы, я контролирую себя. Как бы. Он не поймет, что он алкоголик на самом деле, что ему нужно лечиться. Он будет пить и пить. Пока не дойдет до третьей стадии, а на третьей стадии у него уже трудно отказаться от алкоголя, потому что у него уже начинается белая горячка, и у него фактически нет сил противодействовать уже темным силам, которые захватили его. И поэтому живое существо, оно, если оно не осознает, что оно больно, оно, можно сказать, бессмысленно прожило эту жизнь. Но у него будет возможность в следующей жизни тоже. Просто вероятность того, что мы получим опять человеческое тело, не всегда исполнима. И говорится, что первая удача вообще живых существ в этом материальном мире, в образе людей, это то, что живые существа получили тело человека, потому что тело человека, оно наиболее пригодное для духовной практики. Здесь соединены два мира, мир страданий и мир наслаждений. Потому что когда живое существо имеет тело, ну скажем, полубога, его настолько захватывает наслаждение, что оно не в силах заниматься духовной практикой. Поэтому говорится, что полубоги, они стоят в очереди для того, чтобы воплотиться в материальном мире для духовной практики. Ну, мы можем это сравнить, допустим, скажем, в хорошие страны, где хорошее, ну, качество материальной жизни, да, там, скажем, у нас проявлены какие-то райские условия в жизни, люди большинство не интересуются вообще духовными практиками. Ну, скажем, в Германии взять, там, да, просто часто общаемся с нашими преданными из Германии, они говорят, люди вообще не восприимчивы. Они говорят, что разговаривать о Боге, это считается правилом плохого тона. Да, и они не хотят заниматься, потому что у них и так все хорошо, там социальный пакет, там все обустроено, они знают, что у них пенсия, там, ну, все счастья жизни. Это иллюзия такого, иллюзия счастья. А в адских условиях жизни невозможно практиковать духовную жизнь, потому что живое существо, оно находится на уровне выживаемости. То есть оно, у него столько нужно усилий сделать для того, чтобы просто прокормить себя, чтобы обеспечить себя, столько страданий, что живое существо не может заниматься духовной практикой именно из-за этих страданий. Плюс оно погружается в адских условиях в такая гуна невежества, когда оно принимает более низшие формы жизни, там животные, насекомые, что тоже невозможно практиковать духовную жизнь. Поэтому говорит, что тело человека, оно находится в золотой середине. Здесь как бы и страданий как бы достаточно, и наслаждений, в принципе, можно жить. Особенно, ну, некоторые страны, они вообще очень хорошо предназначены для духовной практики, скажем, там Индия, Россия. Потому что здесь люди, они находятся именно где-то посередине. Здесь не очень хорошо и не очень плохо. Поэтому большая удача родиться человеком. И большая удача, если живое существо задумывалось, какое подлинное предназначение его жизни. Иногда, знаете, вот сидишь, вот, размышляешь, думаешь, в действительности это огромная удача, на самом деле, вообще соприкоснуться с этим. Вообще задуматься об этом, на самом деле. Потому что, знаете, мы сейчас сидим, нас тут, ну, 20-30 человек, да? Сколько людей просто оно занимается всем чем угодно, только не размышляют о самом главном, о своем, то, что действительно душе, нам как душам необходимо. Мы не понимаем, что на самом деле мы находимся в очень сложной схеме. Что будет с нами завтра, неизвестно на самом деле. Кем мы родимся завтра, тоже неизвестно. Мы можем думать, говорится в Бхагавад-гите, что то состояние бытия, о котором размышляет живое существо на момент смерти, оно достигает его. Вот о чем мы размышляем в течение дня? Ну, каждый может задать себе вопрос, да, подумать вообще, о чем мы думаем, да, в течение дня. И мы поймем, что мы думаем, ну, очень о многих вещах. Сейчас это бредовые вещи на самом деле, правильно? И мы очень сложно контролировать свой ум, чтобы думать, так скажем, правильно. Вот, и поэтому, если живое существо, оно научилось думать. Вообще, ну, веды говорят, что два положения. Одно правило, один запрет. Правило такое, нужно всегда помнить о Господе. Второе, запрет, никогда о нем не забывать. Если живое существо научится жить в этой категории, то, скорее всего, оно добьется цели человеческой жизни. Но мало кому удается. А?
Возникло несколько вопросов.
Давайте.
Во-первых, более отстраненный. Вот вы сказали, что вот это, я буду своим словами, душ, то есть когда возникает выбор, и кто-то выбирает служить Господу, а кто-то, ну, хочет сам, то есть, да, попробовать себя в роли Бога, его отправят материально. А те души, которые выбрали сразу служение, они не отправляются в материальный мир?
Нет.
Они так остаются.
Они, ну, говорится, что тот, кто попал в трансцендентный мир, в этот материальный мир никогда не попадает. Только в категории бодхисаттва может быть. То есть в категории служения. Но по заданию Господа живое существо, оно не сходит в этот мир для того, чтобы...
Для какой-то цели, да, что-то
сделать? Для какой-то цели. Ну, как Христос, Магомед.
Да, пророки там.
Да. Они приходят... Они... Да, они жители трансцендентного мира, и Господь со страданием живым существом посылает этих душ. Но это с одной стороны. С другой стороны, категории лилы, как бы, этот материальный мир, он не является материальным на самом деле. Он является тоже духовным. Просто вопрос, каким образом живое существо его использует. Просто для трансцендентной личности этот мир не является материальным. Потому что он берет этот материальный мир и предлагает его Господу, и все задействует в служении, поэтому он трансформируется именно как в трансцендентную реальность.
Следующий вопрос. То есть, чтобы служение Господу нужно отказаться от материального?
Нет. Нужно не отказаться от материального, а занять это материальное служение. Ну, допустим, вот начинается все с чего? С еды. Правильно? Первая необходимая потребность каждого живого существа в теле человека – это есть. Вот кто не может из нас не есть ничего?
То есть всегда отдавать все Богу, всегда думать о Боге и все делать для Него, да? Я так понимаю. И всегда нельзя
сделать. Теоретически можно, конечно, ничего не есть, но первая потребность еды, первая потребность живого существа для того, чтобы вообще функционировать в этом материальном мире – это еда. Вот. Но мы едим, забывая, откуда эта пища пришла. Ну, большинство людей вообще, мы не говорим о том, что они едят и, ну, братьев своих меньших. Правильно? То есть коров убивают, там, свиней, там, куриц каких-то, да, там. То есть это же, ну, те же самые живые существа. Мы можем в следующей жизни родиться курами, там, свиньями, кем угодно можем родиться, нас тоже будут резать и тоже кушать будут. Вот так, в принципе, происходит, на самом деле. Сегодня мы едим кого-то, завтра нас едят кого-то. То есть, но, говорится, первое действие, которое человек может, ну, начать трансформацию своего понимания, что такое материальная жизнь, что такое трансцендентная жизнь, с того, что он начнет предлагать пищу трансцендентному Господу. И вот у нас, допустим, на алтаре стоит Господь. Да? Ну, можно сказать, что это статуи какие-то, но это не статуи, это сам Господь. Ну, скажем, образно, как портал, духовный портал, через который, как бы, Господь все принимает. То есть, ну, Господь, он трансцендентен. То есть, ну, он проявляется в виде какого-то либо изображения, либо какой-то формы. То есть, он... Просто человеку, да, очень трудно, как бы, начать духовный путь без, ну, каких-то... И, ну, просто каждый человек, каждое живое существо, которое придет к алтарю, оно по-разному воспримет алтарь. Потому что трансцендентная личность, она увидит, что это сам Господь, трансцендентный Господь, который является своей вечной Ливой. А материалист придет, скажет, ну, какие-то там у них красивые фигуры там установились, что-то там непонятное происходит, как бы, и никто ничего не поймет. Поэтому вопрос заключается в том, что нужна какая-то хотя бы маленькая вера трансцендентная. Вера должна родиться откуда-то, из нашего внутри. И говорится, что все наше духовное продвижение основано исключительно на вере. Вера это, но на самом деле для материалистов вера это вообще что-то абстрактное. Да? Но для духовных людей вера это самое весомое вообще, что может быть. Как говорил Иисус Христос, да, если бы имели веру вы с горчичное зернышко, могли бы гору двигать на самом деле. Это реальность, она так и происходит на самом деле. И поэтому начинается процесс трансформации с того, что мы начинаем предлагать всю пищу, которую вкушаем Господу, и она становится трансцендентной. И говорится, что пища, которая предложена Господу, она не несет в себе никаких кармических реакций. Она трансцендентна, она очищает нас. И вкушая такую пищу, наше видение, оно меняется. В чем заключается, ну, отличие? С точки зрения, на самом деле, духовный человек, он по-другому видит этот мир. Материальный человек, он по-другому видит этот материальный мир. И смысл духовной практики заключается в том, чтобы трансформировать свою точку зрения по отношению к этому материальному миру. Но это не такая простая задача, она глобальная, и процесс трансформации происходит очень медленно, на самом деле.
То есть, что-то вроде, если мы в материальном мире, то мы едим, чтобы наслаждаться, чтобы себя, ну, как бы напитать, а если... Через духовный призму смотрим, то мы едим, чтобы служить Богу.
Вот. Вы прям в точку попали, потому что это называется служение просаду. То есть мы не едим пищу, а мы ее почитаем. То есть мы служим этой пище. И для чего мы служим этой пище? Чтобы получить энергию для того, чтобы служить. Вот. Служить не заключается в том, что отречься от этого материального мира. То есть вот у нас есть работа, к примеру, да, и многие думают, нужно бросить работу, как бы уйти в храм, там, отказаться от всего там. да, бросить семью, да. Все. Это, ну, есть такой вариант, но он для единицы, для монаха. Ну, это просто есть просто.
Потребность их такая.
Да, для некоторых людей.
Это для них нужно. То есть это,
это вид служения. Да. Это ихняя роль. Ну, допустим, вот я монах, допустим, да, вот у нас есть тоже несколько брахмачари, да. Вот ихняя роль в данной духовной практике быть монахами. Но это там 3-4 человека в храме, там 10 человек в храме может быть. Ну, больше просто люди не могут жить такой жизнью. Для большинства людей нужно жить семейной жизнью и заниматься, да, заниматься духовной жизнью именно в семье. Понимаете, работать, ходить. Просто ходить на работу, это не значит жить материальной жизнью. Вы же можете ходить на работу и думать о Господе постоянно.
Благо, делать для кого-то что-то.
Да, вы можете, ну, скажем, на храм жертвовать, вы можете людям рассказывать, проповедовать на работе, можете еще что-то делать. Куча дел. На самом деле, все заключается в том, во что наше сознание в течение дня погружено. То есть просто проблема в чем, что если, ну, скажем, мы бы жили в святом месте, да, ну, скажем, во Вриндаване, там все люди понимают это, все живут, у них работа и духовная жизнь, они просто слились в одно воедино. То есть там утром бизнесмены, скажем, идут в храмы, поклоняются, потом идут на работу, зарабатывают деньги, часть денег жертвуют, там часть распространяют, там просад раздают, вечером поклоняются в храме, потом опять на работу. И у них это как бы естественно такой процесс, они даже не задумываются. Но у нас просто, если мы приходим на работу, у нас там нападают тысячи как бы людей, больных просто на самом деле, и засоряют наш мозг своими материальными идеями. И очень сложно бывает проповедовать, ну, в миру как бы. Ну, нужно определенное как бы иметь, ну, определенные силы, определенную энергию, чтобы с людьми как бы жить и проповедовать. Даже в первую очередь, ну, как Иисус Христос говорил, враги человеку домашние его, да, в первую очередь наши родственники, они будут противодействовать нам, не будут давать нам жить духовной жизнью. И нужно пройти такой серьезный путь собственной трансформации для того, чтобы наши родственники приняли это. Вот. Но это очень интересный путь на самом деле.
Вступает в взаимоотношения с окружающими или не окружающим миром, а кто-то именно взаимоотношения с Господом. А как вот, как можно служить Богу, да, то есть, ну, не служа при этом, допустим, людям, или, то есть, как можно вступать в взаимоотношения с Богом, не вступая в взаимоотношения с окружающими? Ну, вот это вот.
Очень важный вопрос. Иисус Христос, Он принес на самом деле не 9 заповедей, как примет, а всего 2. И первая заповедь была: возлюби Господа всем сердцем, всей душой. Вторая заповедь – возлюби ближнего всем сердцем, всей душой. То есть эти две заповеди неотделимы. Просто люди в наше время, они склонны первую заповедь убрать, оставить только вторую. И они думают, что служа людям этого мира, они служат Богу. Но на самом деле это, ну, очень большая ошибка. Они становятся на путь атеизма на самом деле. Они отвергли первую заповедь, самую главную на самом деле. А все начинается, ну, если вы будете изучать там молитвенников, там в нашей традиции, в христианской традиции, в мусульманской традиции, поймете, что в чем заключается духовная, ну, вообще составляющая. Что человек, он общается с Богом. Потому что Господь, в первую очередь, в сердце каждого живого существа присутствует. И у каждого живого существа собственное неповторимое индивидуальное взаимоотношение с этой верховной личностью. И что происходит? Через молитву живое существо общается с Богом, и Бог говорит ему, что делать. Тогда живое существо, оно, получив как бы наставление от Господа, что делать, ну, образно говоря, ну, у каждого это по-своему происходит, оно идет, помогает кому-то, может там кому-то попроповедовать, может там кого-то просадом накормить, может еще что-то сделать. То есть, ну, разные вещи живое существо может делать в этом мире в соответствии с тем, что говорит ему Господь в сердце. Иногда он может сражаться, но выйти на сражение и убить миллионы человек на самом деле. По желанию Господа, как вот в случае с Арджуной, допустим. Потому что Господь, Он сам присутствовал с ним на поле битвы, Он ему сказал, ты должен убить всех своих родственников. Он говорит, я не буду убивать, я не хочу это делать. Он говорит, ну, я хочу, знаешь, ты будешь это делать. И Господь, и Арджуна из любви к Кришне, он убивал тысячами. Причем плакал на поле битвы. Я просто радикальный, как бы, пример, потому что то, чего хочет Господь, ну, Ну, просто Арджуна, это не каждому из нас посчастливится, но вот так вот, чтобы Кришна, он явился, как бы, и с нами вступил в такие личные взаимоотношения. Скорее, у нас отношения с Господом, как, ну, очень-очень далекие, правильно? Для большинства людей. Нечто почтительное, принести свечку там в церковь, попросить о здоровье, там, сдать экзамен в институте. Такие, знаете, потребительские. Потребительские, да, то есть люди, они воспринимают Бога как отца, который дает все. То есть они как бы к нему так вот. И по-другому не мог, и нельзя даже винить за это. Просто люди, дети, люди, они как дети на самом деле. Они, ну, Господь им даст наслаждаться.
Да, просто дадут потом.
Поэтому у вас посыл очень хороший, на самом деле, вы очень хорошо все понимаете. То, что вопрос очень, очень в точку, что как понять, что хочет Господь, на самом деле. И поэтому духовная практика, она приводит нас к этому, именно к этому главному пониманию, потому что само воспевание Махамантры Харе Кришна — это метод общения с Богом. И у каждого человека это по-своему происходит. Да, это высший уровень, как бы, когда живое существо находится на прямой связи с Господом. Я просто не знаю, есть ли у нас в этом мире вообще такие люди. Просто для начинающих, необходимо какое-то... Просто большинство людей, они...
Какая-то связь, да, чтобы это услышать, понимать.
Просто большинство людей, они склонны путать желание ума, разума,
да, и чувств, да. Какие-то желания, то есть с внутренним посылом.
Да, причем, ну, еще есть такой момент, что люди склонны путать голоса и голос Бога. Да, есть же там разные живые существа с тонких миров, которые там живут, что-то внушают. Да, и человек думает, что он с Богом общается, еще что-то. Поэтому это все как бы...
явилось что-то и заставило их там сделать.
Да. Нормально. Поэтому необходим духовный учитель. Потому что если мы искренне в своем посыле вступить на духовный путь, вот искреннее желание, понимаете, вот чистое искреннее желание, я хочу жить духовной жизнью, Господь. Это желание ничем не обмануть на самом деле, оно не имеет никаких подоплеков, то есть нет вопроса, что я буду с этого иметь. То есть вот чистое желание, Господь, я хочу иметь с тобой взаимоотношения. И говорится, что живое существо, которое хоть один раз произнесло эти слова, Господь уже не оставит его, оно начинает его вести. Господь приводит к духовному учителю. Когда человек встречает духовного учителя, у него нет вопроса там, интеллектуальных помыслов, там, духовный это учитель или не духовный, как он говорит, как мне его выбрать, как бы. Для него понятно, что это духовный учитель. И он в момент этого откровения, он принимает инициацию духовного учителя, духовный учитель дает ему духовную практику, и живое существо начинает духовно практиковать. Но это не такая частая реальность, на самом деле. Потому что это, в нашем мире, вот в мире, скажем, практикующих вайшнавов, да, нам кажется, что все принимают инициации, как бы тут, потому что мы живем среди инициаций. Потому что у нас как бы все инициированы, у всех духовные имена, у всех посвящение в воспевание Харе Кришна Махамантру. Но если разобраться, это очень узкий круг людей, это на самом деле тут. Ну, 1000 нас человек тут, ну, скажем, в России, ну, 2000, 10 000. Все равно ничего по сравнению с миллиардами людей.
Да, если сравнивать с общим.
Конечно, общее, большинство людей вообще об этом даже и не слышало. Что там, какие инициации. Сейчас вот на самом деле я вам скажу, время вот совершенно другое. Я просто, ну, столкнулся с Харе Кришна в начале 90-х. Угу. Это вообще был как бы шок, на самом деле, людей. Люди вообще об этом, ну, как бы... Они даже не представляли, что... Они даже не знали о том, что реинкарнация существует. Сейчас для людей реинкарнация, ну, это какая естественная ситуация. Как бы всем понятно, что мы живем... Я даже этот... Недавно слушал эту лекцию, выступление Кирилла, патриарха российского. Даже он говорит о реинкарнации, понимаете, люди уже как бы, ну, уже христиане, как бы, они уже как бы, ну, отпустили ложь, уже перестали скрывать там все, как бы, все согласились. Смотрите, а в Китае, самая густонаселенная страна, да, в некоторых районах за разговоры о реинкарнации в тюрьму сажают. Понимаете, о чем речь? Ну, то есть, каковы иллюзии этого мира? А, допустим...
Это им же выгодно.
Ну, не вопрос, там просто ну, народ достоин своего правителя. Просто люди, они сами помещают себе определенную реальность. Ну, они не хотят с Богом ничего общего иметь. И у них есть надежное обоснование. Нас за это посадят в тюрьму. Как мы не будем ничего об этом говорить. Будем...
Это выбор людей.
Выбор души.
Ну, да, выбор именно искренний.
Нет, понимаете, душа, она... Вот она...
Есть люди, которым это выгодно.
Это, понимаете, это следствие. Это следствие. Если душа не захотела жить в таких условиях, она бы не жила в таких условиях. Вот, допустим, Индия, да? Индия – страна, где о реинкарнации вообще ничего не говорят. Потому что там, блин, а какой смысл об этом говорить, что мы же это вообще, ну, как бы, это же вообще самая естественная вещь, там даже атеисты, как бы, знают, что все живые существа не реинкарнируют постоянно. Что там у них другой тип атеистов. Вот. А каким образом, ну, часто просто приводим пример. Вот, кстати, вот мы сидим, да, вот сюда заходит личность. Вот видно, что вот очень красивая, да, очень богатая, самая могущественная, да. Вот, причем. Все знает, как бы, и еще, ко всему прочему, самоотреченная, как бы, ничему не привязана. Вот, ну, просто прекрасная личность, да, вот, по всем параметрам. Эта личность, она вам говорит, ребята, есть работа. Как бы, вот, кто пойдет? Понимаете, ну, кто-то пойдет, как бы, да, причем ну, так оно и происходит, что большинство живых существ, 3/4, они идут работать, служить. С любовью причем, потому что она неотразимо прекрасна. Но есть категория людей, которые говорят, а почему ты такой красивый, а почему не я, как бы? Почему ты все знаешь, а почему я ничего не знаю, как бы? Я хочу тоже вот это все, как бы. И тут же, как бы, происходит этот момент бабах, и мы воплощаемся в этот материальный мир, где пытаемся быть самыми знающими, самыми красивыми, самыми могущественными, самыми сильными, там, да, самыми богатыми, как бы, в каком-то аспекте, ну, проявить свое могущество. И так мы попадаем, и для того, чтобы не помнить об этом прекрасном существе, живое существо, оно создает массу философских идей и трактатов, целые философские системы, как бы, оно создает труды целые о том, что Бога нет. Учение Господа Будды, что это такое? Это атеистическое учение, на самом деле. Хотя дал его сам Господь. И вот рассказывается такая притча, но... Сидит Господь Будда в окружении своих, так скажем. Сидит Господь в окружении своих учеников. Стук в дверь. Он говорит, кто там? Он говорит, там атеисты пришли. Ну, говорит, скажите, что меня нет. Он говорит, Господь, ну мы же не можем врать, как бы, вы же с нами сидите, как бы. Он говорит, ну хорошо, тогда выйду, я им с ними поговорю. И он выходит, как Господь Будда, и дает им философию пустоты, что ничего нету, все нирвана, как бы. Нужно просто, как бы, зарезать свои сканды, там, свои привязанности и как бы раствориться в пустоте, как бы, на этом все закончится. Понимаете? И люди, они, ну, осознанно, живые существа, рождаются в таких странах, где они могут по праву заниматься каким-то самоутверждением, чтобы только не знать об этом. И вот, ну, в Китае такое, ну, в некоторой провинции Китая, где такое положение, что если им... Как бы и скажут, а что вы о Боге не интересуетесь, скажут, только нам государство посадит в тюрьму, как бы, зачем он был против государства идти. Ну, как бы один из постулатов. То есть это следствие, на самом деле, то, что мы рождаемся в какой-то стране, в каких-то обстоятельствах, это следствие наших предыдущих воплощений.
Можем выбрать другие обстоятельства.
Можем. Почему не выбираем?
Не хотим.
Смотрите, вот это чисто основано на очень четкое выписанное желание. Вот на самом деле, если мы себя начнем отслеживать, да, мы поймем, что на самом деле все наши желания абсолютно все исполняются.
Да.
Как самые позитивные, так и самые негативные. Просто время нужно для того, чтобы это все исполнилось. Понимаете? Но если у живого существа возникло желание вступить в личностные взаимоотношения с верховной личностью, самой прекрасной, будьте уверены, что это желание исполнится. Потому что Господь, Он явится нам. Понимаете, в чем дело? Вопрос, предадим мы Его опять или не предадим, как бы. позавидуем, не позавидуем, это уже другой вопрос. И потом, если мы позавидуем, опять наше желание исполнится, он скажет, ну, опять, пожалуйста, делай, что хочешь. И опять миллионы воплощений, как бы, живое существо может ничего с ним общего не иметь. Понимаете, о чем дело? И мы, заметьте, что каждое живое существо, оно, ну, находится, это такой термин санскритский, самбанха, определенные взаимоотношения в определенном положении. Вы, допустим, например, вот монахи живут в храме, они как бы, ну, так захотели как бы иметь, что они хотят целый день сидеть у божества, петь бажаны какие-то, еще. Но большинство людей, они хотят там раз в неделю приходить, или раз в месяц там, да, или на праздник на какой-то прийти там раз в год. Вот, и в принципе, остальное время жить своей жизнью. И в принципе, ну, Господь же не будет возражать, он удовлетворен этим, как бы, что человек, он хочет вот так вот. То есть все зависит от нашей внутренней потребности. Господь вообще как насильно мил не будешь. Вот он именно такую позицию занимает, то есть ко всем, из любви причем, понимаете, он не навязывает самого себя. Он не хочет на себя навязывать. Понимаете, если вот вы кого-то любите, да, вы же, ну, если вы подошли, по-настоящему любите, да, yeah. Предлагаете что-то, как бы, человек, он сторонится. Если вы действительно любите, вы не будете как бы его навязываться. Он скажет, ну, не хочешь, не надо, как бы. И Господь, он именно вот такую позицию занимает по отношению к нам, ко всем. Но если живое существо, оно как бы хочет, Господь, он тоже не возражает, он, пожалуйста. Но это вот, ну, читание Чаритамриты, с этого начинается, там комментарий Бхактиданты с вами Прабхупады, он говорит, для своих преданных Господь, он как бы готов явиться, вступить с ними в личные взаимоотношения, но для имперсоналистов, да, он говорит, я, говорит, не являю себя. Потому что имперсоналист – это такая философия, которая говорит, что Бога нет. Или она говорит, что ты тоже Бог. Просто еще не смог стать им. Понимаете, в чем дело?
Это как язычество?
А?
Это как язычество?
Нет, я не знаю, как язычество. Язычество, это, язычество – это поклонение каким-то силам для того, чтобы достичь чего-то.
Там просто пропагандируется, что все сыны Божьи, все равны Богу. То есть ты как-то силен.
Но это вы говорите, одна из форм имперсонализма, что все равны Богу.
То есть, что, как бы, чем я хуже, то есть я там же.
Да. А вайшнавизм, преданность, она подразумевает, я хочу служить тебе, Господь. Я маленькое живое существо. Ну, мы с ним начнем размышлять на сами, на самом поймем, что мы действительно маленькие. Но с кем мы... Со сколькими людьми мы можем вступить в взаимоотношения в этом мире?
Ну, 20-30.
Ну, 100 человек.
Ну, тысяч
человек.
Возможно,
да, да, то есть... Очень ограниченные живые существа. Да. А Господь, он со всеми одновременно может вступать в взаимоотношения. В любые, абсолютно. Вот какие мы захотим стать, какие он захочет. То есть, вот, вообще, очень интересно. Если вот начать даже просто размышлять об этих вещах, вы просто поразитесь, насколько глубокий внутренний мир вы в себе откроете. Телевизор вообще вы забудете даже. Кино, какое кино? Тут на самом деле там такое кино внутри все происходит. Наши учителя, они всегда говорят, что, ну, мы должны научиться перенести взор с внешнего мира во внутренний мир. Мы должны разобраться сами с собой, кто мы, понять на самом деле. Кто такой Господь? Каковы наши взаимоотношения с ним? И в первую очередь мы должны избавиться от вирусных файлов, потому что у нас голова, сознание загрязнено просто кучей вирусных файлов. Это, что такое вирусные файлы? Это мимолетные и устойчивые желания, это Шридхар Махарадж говорит. Мимолетные и устойчивые желания. У каждого из живого существа у него куча всяких желаний.
Но их еще же и навязывают.
Постоянно навязываются там реклама, там другие люди какие-то.
Общество.
Общество, которое, знаете, они обоснованно думают, что нужно жить вот так вот. Знаете, а почему я должен жить вот так?
Или так? Сказала ты, что я это все делаю. Кому-то это было выгодно.
Основано на вере. Исключительно на вере. Люди верят, что можно жить так. Но вера, она склонна меняться. Просто если человек начинает верить во что-то высшее, начинает эта вера укрепляется его, тогда он понимает, что этот мир совершенно другой на самом деле, что все, как он движется, это просто иллюзии на самом деле людей. Этот мир, да, вообще... этот мир вообще построен совершенно по другим законам. Люди думают, что это мы вступаем в взаимоотношения. Да ничего подобного, это полубоги вступают в взаимоотношения, мы просто их инструменты. которые как бы тут раз, мы служим тому полубогу, тот служит тому полубогу, в какой сфере мы влияем. Это вообще очень интересные вещи на самом деле. Поэтому махамантра, понимаете, махамантра, она вообще все открывает. То есть, если начнете читать махамантру, вы поразитесь вообще, сами о себе такого узнаете, что удивитесь. Сначала узнаете очень негативное, потом узнаете очень позитивное. Негативное в том, что мы поймем, что мы очень ужасные живые существа на самом деле. А позитивное то, что мы поймем, что мы к этому отношения вообще никакого не имеем. Это имеет отношение к материальному телу, которое просто нам мешает на самом деле. Просто оно нас обуславливает в этом мире. Понимаете, о чем речь? Конечно, держит, в том числе. Наша природа трансцендентна, мы обладаем трансцендентным духовным телом на самом деле. Но из-за того, что мы как бы захотели властвовать в этом мире, захотели быть богами, мы были награждены этим материальным телом, с помощью которого мы пытаемся стать богами. И в этом наша иллюзия заключается.
Это как будто нас в игру поместили, да?
Да, причем мы сами себя поместили, мы сознательно вошли в эту игру, как, знаете, дети, они входят в этот компьютер, и все, и вылезти их не заставишь, как бы.
А получается, ну, раз уж затронули тему того, что равны богам, не равны, просто так вы рассказываете немножко, противопоставляю там полубогов, людей, как бы, и вот Бога, а получается, как сказать, мы, получается, как отдельные? Или все-таки мы часть Бога?
Мы часть энергии.
То есть, он не часть Бога.
Часть его энергии. То есть мы не можем быть лампочкой, мы можем быть только светом лампочки. Но, понимаете, свет и лампочка, они неразделимы. То есть нет смысла лампочки, если она не светит, правильно? И Господь, он источник всего, всех энергий. И у него там существует бесчисленное количество энергий, но основные делятся три энергии. Это татаска шакти, которая относится к живым существам, сварупа шакти – это внутренняя его энергия, это мир его вечных внутренних спутников, с которыми он вступает в взаимоотношения. И майя шакти – это внешняя энергия, мир, ну скажем, мертвых предметов, иллюзорная энергия. И вот татаска шакти, она переводится как пограничная энергия. Это дживы находятся на границе. Они могут вступать как с майя шакти в взаимоотношения, так и с сварупа шакти, с внутренней энергией. Просто у нас просто стоит выбор, то есть либо служить материальной энергии, либо служить Господу через внутреннюю энергию. Просто Господь, ну, нужно понять, Господь Читания, он принес такую философию «Ачинтья Бхеда Абхеда Татва» – одновременно единство и различие. Мы одновременно с Господом едины, но в то же время мы отличны от Него. Он во всем, но он вне всего этого. То есть вот, ну, такой парадокс. Он все пронизывает, как бы, но не имеет к этому отношения никакого. У него свой собственный субъективный мир. И ну, просто нам нужно смириться с одной единственной мыслью, что мы его никогда не достигнем. Вот своими усилиями невозможно его достичь. Вот как бы мы ни там не пытались что-то делать, там, какие-то практики совершать, еще невозможно. Но единственное условие достижимости взаимоотношения с ним, если он сам захочет. То есть вот если он захочет нам явить себя, ничто не сможет его как бы воспрепятствовать. Даже если мы не захотим, он все равно явит нам себя. Но если мы захотим, а он не хочет, бесполезно стараться. Мы даже смириться с этим. И вот наш путь, он не восходящий, то есть он не путь какого-то самоутверждения, что мы там все книги изучим и все познаем, как бы, тогда Господь откроется нам. Нет. Наш путь, скорее всего, такой, что мы никогда ничего не узнаем. Путь в большей степени через молитву идет. То есть мы просто с Господом пытаемся.
Не ждать результата, да, делать
так, ожидаться в этом мире, когда ты ничего не ждешь взамен, когда ты не ждешь результата.
Кстати, если это работает в материальном мире, то что говорить о духовном? В духовном мире это вообще как бы самое главное. Это нужно принять свое положение, незначительности по отношению к нему.
Ну, если мы свет от лампочки, то сам факт того, что мы существуем, уже означает, что есть лампочка. И этим мы должны довольствоваться.
Ну, конечно.
Не обязательно дойти до Бога, чтобы осознавать, что Он есть. Потому что если мы Его продолжение, то тот факт, что есть мы, означает уже, что Он есть.
Не, у вас хорошая способность, вы мыслите, просто... Бывают мысли правильные, бывают неправильные, но это не страшно, просто через какое-то время они, как эта мысль, она кристаллизируется. Ну, она начинает как бы вырисовываться, мы начинаем понимать очень четко, кто мы, что этот мир из себя представляет. То есть, ну, он на самом деле не так сложно все на самом деле. Все как бы. Поэтому успевайте Харе Кришну и будьте счастливы. Ну что, у нас сейчас по расписанию арати.
Спасибо большое, очень хороший там сатсанг.
Харе, Джай Гуру Махарадж.
Джай Шикан Бхактисеву Хришикеш Махарадж Ки Джай.
Джай Шикан Бхактисеву
Хришикеш Махарадж Ки Джай. Джай Шикан Бхактисеву Хришикеш Махарадж Ки Джай.